В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На фоне обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Грузии встретился в Брюсселе с генсеком НАТО. Как проживающие в Грузии армяне и азербайджанцы реагируют на обострение Нагорно-Карабахского конфликта и что думают о происходящем в Сухуми? 28 сентября прошел месяц со дня гибели от рук юго-осетинских силовиков 30-летнего Инала Джабиева. Как ведется следствие? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации напряженности в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Баку утверждает, что армянская армия начала наступление, которое военным Азербайджана удалось отбить. Ереван сообщает, что армянская армия отразила атаки противника. Сообщается и об ударе вооруженных сил Азербайджана по воинской части в городе Варданис на севере Армении. Ереван пригрозил применить в регионе оружие с широким радиусом поражения. Обе стороны сообщают о десятках жертв и сотнях раненых. Ереван заявил и об одном сбитом штурмовике Су-25 ВВС Армении при ударе с турецкого истребителя F-16 в армянском воздушном пространстве. Минстраны утверждают, что пилот штурмовика погиб. Турция информацию уже опровергла, передает BBC. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что истребители F-16 ВВС Турции выполняют боевые задачи на стороне Азербайджана в небе над Карабахом. Это заявление он сделал в эфире передачи NewsHour на BBC. Турция отвергла эту информацию. Ранее о присутствии турецких истребителей на стороне Азербайджана заявляли президент Армении Армен Сарксян и де-факто президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Турция готова помочь Азербайджану вернуть Нагорный Карабах, заявил ранее сегодня высокопоставленный помощник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахриддин Алтун. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, посещая азербайджанское посольство в Анкаре, назвал единственным решением конфликта вокруг Нагорного Карабаха уход Армении из самопровозглашенной республики. Россия, союзник Армении по ОДКБ, между тем призвала турецкие власти способствовать дипломатическому урегулированию конфликта. Заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт. Меркель провела во вторник телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В переговорах, главной темой которых стало обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Меркель подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Канцлер Германии напомнила, что подходящий площадь площадкой для урегулирования конфликта является Минская группа ОБСЕ, а также призвала страны-соседи Армении и Азербайджана содействовать поиску мирного разрешения спора. С очередным призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе выступили и США. Обе стороны должны прекратить насилие и работать с сопредседателями Минской группы, как можно скорее вернувшись к предметным переговорам, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Сегодня поздно вечером в Нью-Йорке члены Совета Безопасности ООН на закрытом заседании обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе. Последний раз Совет Безопасности обсуждал карабахский конфликт около 27 лет назад, осенью 1993 года. На этот раз инициатором встречи стала непостоянный член Совета Безопасности Эстония.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня во время визита в Литву встретился в Вильнюсе с кандидатом на пост президента Республики Беларусь Светланой Тихановской. Об этом сообщает издание «Делфи». По итогам встречи Тихановская заявила, что Макрон пообещал помочь в урегулировании белорусского кризиса и освобождении из тюрем политзаключенных. Представители Тихановской отметили, что темой разговора с Макроном стала и возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси. Ранее Макрон заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться, наконец, внутренними делами Франции. Напомним, 27 сентября в Минске прошла очередная многотысячная акция протеста, которую ее участники назвали «Народной инаугурацией Светланы Тихановской», которую они считают победителем прошедших президентских выборов. За прошедшую неделю 8 депутатов Государственной Думы России госпитализированы с коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя российского парламента Вячеслава Володина. По его словам, общее количество депутатов, находящихся в данный момент в больнице с COVID-19, достигло 28. А если считать уже переболевшими и имеющими антитела, то 60. В связи с этим Госдума переходит на дистанционную форму работы. В частности, заседания комитетов и круглые столы будут проводиться в режиме видеоконференции. Ранее стало известно, что после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра города. Обычно осенние каникулы в российских школах длятся одну неделю. Цитата: по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом, мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до 2 недель, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В центре внимания двухдневного визита главы грузинского правительства Георгия Гахария в Брюссель встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе региональная безопасность на Южном Кавказе становится ключевым вопросом. О чем говорили премьер и генсек и почему Грузии важно заручиться поддержкой альянса именно сегодня, выяснял Владимир Унанянц.
Спасибо за приезд, спасибо за встречу, спасибо за приверженность НАТО. Такими словами встретил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг грузинского премьер-министра Георгия Гахария, находящегося во главе правительственной делегации с двухдневным визитом в Брюсселе. По словам Столтенберга, Грузия для НАТО остается одним из важнейших партнеров.
Я очень ценю сильное и тесное сотрудничество, которое связывает Грузию с НАТО. Грузия – один из наших самых важных партнеров. Мы очень тесно сотрудничаем в сфере безопасности и по многим другим направлениям, включая учения, миссию в Афганистане. Мы все вместе можем гордиться, и вы можете гордиться вкладом, который вы вносите в безопасность НАТО и успех миссии НАТО.
Георгий Гахария тему поспешил развить, указав на новую роль Грузии в сфере безопасности в Черноморском регионе. По мнению премьера, это может расширить окно возможностей для Тбилиси в углублении отношений с НАТО.
Level, 2019 год был особенно удачным в этом контексте. В то же время мы подтверждаем готовность продолжать реформы в различных направлениях, что очень важно. Сотрудничество между НАТО и Грузией должно углубляться. Самая важная часть для нас – представить новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря. Это окно наших возможностей для того, чтобы углубить отношения с НАТО.
При этом премьер довольно четко сыграл на опережение и сам коснулся неоднозначной темы предстоящих парламентских выборов. На фоне довольно жесткой критики, доносящейся из Брюсселя, правда не из офиса НАТО, а из расположенных по соседству институтов Евросоюза, относительно действий грузинских властей в предвыборный период, Гахария поспешил заверить: правительство сделает все для проведения свободных и справедливых выборов, что станет еще одним шагом на пути консолидации страны, а дальнейшими шагами станет укрепление отношений с НАТО в политическом измерении. Столтенберг дипломатично не усомнился в искренности грузинского премьера, но но тем не менее счел необходимым подчеркнуть, Запад в целом и НАТО в частности внимательно будут наблюдать за ходом и исходом предвыборной кампании и самого голосования.
Призываю использовать все возможности, чтобы еще более сблизиться с НАТО и подготовиться к членству. Мы надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с наивысшими международными стандартами. Это важно как для Грузии, так и для НАТО.
Впрочем, не менее важным в отношениях с Североатлантическим альянсом для Тбилиси остается вопрос Абхазии и Южной Осетии. Затрагивая эту тему, Столтенберг подчеркнул, позиция НАТО в этом вопросе неизменна.
НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска.
По мнению наблюдателей, эти, казалось бы, дежурные фразы сегодня особенно важны для Грузии. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе усиливает не только региональные риски, но и внутренние для Тбилиси. В стране проживают довольно большие диаспоры армян и азербайджанцев, и разрастание конфликта между соседями может быть чреватым для самой Грузии. Тем более, если Россия или Турция, или обе эти страны под тем или иным предлогом вмешаются в противостояние. Проблему усугубляет то, что в предвыборный период власти Грузии даже в случае необходимости вряд ли решатся на какие-либо жесткие действия в отношении представителей этнических общин, рискуя утратить традиционно провластные голоса. А значит, Тбилиси необходима внешняя поддержка для начала, трансляция со стороны НАТО четких сигналов населению Грузии о том, что Североатлантический альянс бдит и безопасность в Черноморском регионе гарантирована. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разворачивается в непосредственной близости от грузинских границ. Наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе спросил грузинских экономистов о возможных рисках для страны.
Внешняя торговля, туризм, коммуникации – те сферы, которые в первую очередь могут пострадать в случае эскалации конфликта, говорит экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе.
В Грузии с большим сожалением восприняли возобновление конфликта между соседями, с которыми у нас налажены самые тесные взаимоотношения во всех сферах. Азербайджан является главным поставщиком более трети нефтепродуктов и более 90% газа. Не лишне вспомнить, что до пандемии Грузия являлась основным туристическим направлением для жителей обоих государств. Плюс обе страны в пятерке главных торговых партнеров Грузии. И безусловное падение показателей в этом направлении в случае войны наступит в ближайшее время. И, наконец, совсем не надо сбрасывать со счетов появление беженцев из зоны боевых действий. Пусть пока гипотетически, но это бывало в истории не раз. В этом случае понадобятся дополнительные усилия для их обустройства, при том, что в стране масса внутренне перемещенных лиц. В этом случае страна может столкнуться с дополнительным ухудшением социально-экономической обстановки.
Грузия является одним из важных участков энергетического коридора между Азербайджаном и Европой, напоминает Виктор Кипиани, руководитель аналитической компании GeoCase.
В случае расширения зоны боевых действий под угрозой удара могут оказаться азербайджанские газопроводы и трубопроводы, которые находятся в непосредственной близости от зоны конфликта. И в случае их выхода из строя Грузия лишится не только транзитных доходов, но и вовсе останется без газоснабжения. Не стоит сбрасывать со счетов и другие важные средства коммуникации. Важнейшая для Грузии линия оптиковолоконной связи также находится совсем рядом с зоной боевых действий. Поэтому непосредственные угрозы вполне реальны.
О других последствиях экономического характера в случае углубления конфликта говорит аналитик фонда имени Рундели Зураб Атиашвили.
Разумеется, о серьезном притоке инвестиций из-за рубежа можно забыть, когда под боком полномасштабные боевые действия. К тому же эти страны являются важнейшей статьей реэкспорта для Грузии. И без сомнения война между соседями самым плачевным образом скажется на притоке валютных поступлений.
По мнению экономистов, пока после начала боестолкновений в зоне конфликта прошло относительно мало времени, поэтому многое будет зависеть от последующего развития событий. Эскалация боевых действий между сторонами, как и их затяжной характер, будут иметь долговременные последствия для экономик всего региона, и Грузия не станет исключением, заключают эксперты. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии не остались безучастными к боевым столкновениям в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, вспыхнувшим позавчера утром. О реакции внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики, общественных организаций и интернет-сообщества рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Так называемые замороженные конфликты на постсоветском пространстве вокруг Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха можно уподобить локальным холодным войнам нашего времени, большим преимуществом которых перед горячей стадией войн является то, что они на протяжении уже более четверти века шли в основном в информационном, дипломатическом и тому подобном пространстве и почти не уносили человека. Жизни. Начавшиеся утром воскресенья 27 сентября боестолкновения на линии армяно-азербайджанского противостояния, включая артиллерийские обстрелы Степанакерта, знаменуют, по мнению многих наблюдателей, полномасштабную разморозку Нагорно-Карабахского конфликта и высокую вероятность новой, после перемирия 1994 года, войны в регионе. В Абхазии не могли остаться безучастными к этим событиям. В тот же день Министерство иностранных дел Республики сделало заявление. 27 сентября в зоне Нагорно-Карабахского конфликта произошла резкая эскалация напряженности. Позиции армии обороны Республики Арцах подверглись массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Поступает информация о жертвах среди мирного населения. Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе, убежденные в безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном в рамках существующего международно признанного механизма Минской группы ОБСЕ. Конец цитаты. Из общественных организаций Абхазии в публичном пространстве успели отреагировать на начало военных действий две. Армянская община Республики Абхазия обратилась с призывом к Российской Федерации как к стране сопредседателю Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта с призывом осудить действия Баку как зачинщика спланированной агрессии. Решительно осуждаем действия Азербайджана, осуществившего очередную военную агрессию против народа Арцаха, и призываем предпринять все необходимые меры, чтобы текущий кризис перешел из военной фазы в русло переговоров конфликтующих сторон. На протяжении последних дней в адрес армянской общины Республики Абхазия поступают сотни обращений от наших соотечественников и друзей со всех районов Абхазии с выражением крайней обеспокоенности и фактическим началом войны и готовностью оказать посильную поддержку народу и армии обороны Арцаха. Говорится в тексте, подписанном председателем армянской общины Абхазии, героем Абхазии Галустом Трапезоняном. Пресс-служба Черноморского казачьего войска и русской общины сообщила: «Мы, казаки Черноморского казачьего войска Абхазии, казаки-ветераны боевых действий и представители русской общины Абхазии, призываем к прекращению огня во избежание дальнейших жертв и начала полномасштабной войны между Республикой Азербайджан и Республикой Арцах». Что касается интернет-сообщества, то вполне естественно, что в соцсетях публикации СМИ о боевых действиях в регионе первыми начали выкладывать представители армянской диаспоры Абхазии. Большинство комментариев, независимо от национальности их авторов, эмоционально выражали сочувствие в связи с многочисленными жертвами и поддержку армянской стороне. Герой Абхазии Аслан Кубахия написал на своей страничке в Фейсбуке: «Абхазия еще при великом Владиславе признала независимость Арцаха. В городе Сухуми уже более 25 лет есть красивая улица Арцахская. Владислав был большим историком, дальновидным политиком». Конец цитаты. Встретилась, впрочем, в той же соцсети и пара высказываний в поддержку Азербайджана, который имеет право вернуть свои оккупированные земли. Конец цитаты. Авторы их, однако, в недостаточной мере аргументировали свою позицию, чтобы можно было обстоятельно судить о ее мотивах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К теме Нагорно-Карабахского конфликта мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к другим темам. 28 сентября прошел месяц со дня убийства от рук юго-осетинских силовиков 30-летнего Инала Джабиева. Родные молодого человека утверждают, что, несмотря на обещания властей самопровозглашенной республики, никаких подвижек в расследовании резонансного дела нет. Об этом же говорят и депутаты, которые продолжают требовать отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Депутат от партии НХАС Давид Санакой все это время продолжает депутатское расследование обстоятельств задержания и смерти подозреваемых в покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Нанеева. Все полученные от силовых ведомств ответы он публикует на собственной странице в социальной сети Facebook. Сегодня, по словам Санакоева, спикер парламента Алан Татев собрал депутатов, чтобы еще раз услышать их позицию.
Мы еще раз проговорили наше решение о том, что необходимо увольнять генпрокурора, потому что я еще раз представил материалы, которые удалось собрать, где мы видим, что совсем объективно, что есть очень много вопросов, несостыковок, и понятно, что уже прошел почти месяц, и какого-то результата мы пока не видим, даже промежуточного. Мы пока не получили ответ на свой запрос депутатский, чтобы нам представили информацию о ходе расследования по убийству Абиева Инала, хотя сроки уже прошли.
Насколько я понимаю, Татаев задал все тот же вопрос, за что увольнять прокурора, да, как президент Анатолий Бибилов на пресс-конференции.
Да. То есть всем было известно, все нарушения, которые были нами озвучены. В принципе, все присутствующие, большинство из них было на месте, и все согласились с тем, по крайней мере, никто противное не озвучил, что да, то есть этот вопрос, наше решение, которое мы приняли тогда на сессии по поводу увольнения генерального прокурора, оно остается в силе.
Все зафиксированные нарушения, продолжил Санакой, задокументированные будут представлены всем желающим парламентариям. По его словам, речь идет о системном кризисе, а не единичном сбое в работе правоохранительных органов.
Вернулись и к событиям октября прошлого года, когда в ИК были массовые избиения, когда в этом году в мае все вскрыли себе вены заключенные. То есть это все не ошибки и нарушения ни одного дня и ни одного случая. Но все остались на своем, на решении, то есть не изменилось по поводу того, что сессия будет созвана только после того, как будет уволен генеральный прокурор.
Персона Игоря Нанеева при этом как-то мало интересует депутатский корпус. Он отстранен сейчас, но не уволен.
Интересует. Она нас интересует. Просто тут дело в том, что, вот как мы и говорили, для того, чтобы дело сдвинулось, необходимо, чтобы там были совершены действия какие-то. И по поводу и Нанеева, и Джагаева мы еще раз настаиваем на том, чтобы была дана уголовно-правовая квалификация к действиям в отношении этого всего дела. И чтобы они были соответствующим образом привлечены к ответственности.
Давай на Ладжабе Оксана в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что никаких подвижек в расследовании резонансного дела пока нет.
Ровным счетом ничего, потому что я не вижу никаких изменений, продвижений тоже не вижу. Я у них спрашиваю, что у них нового, пока ничего, молчат. Подозреваемые показания не дают. На той неделе из Владикавказа были приглашены 2 адвоката, вы, наверное, слышали. Но даже после того, как у них сейчас есть адвокаты, я не знаю, дали ли они показания или нет, мне пока ничего не сообщили. Я вчера спрашивала у Куста Джоева, и он сказал, что они пока не готовы давать показания. Я не знаю, когда они будут готовы, время идет.
Что касается вашего заявления на имя генпрокурора об отводе Груздева,
судмедэксперт... Он пока ответ не дал. Он уже должен был дать ответ, но я не знаю. Когда я задавала, сказали, что для некоторых заявлений нужно больше времени. времени. Для некоторых там 3 дня, 10 дней, для некоторых больше. Но я вот хотела бы, ну, сегодня у меня, по-моему, не получится, но завтра я хочу зайти опять в прокуратуру, спросить у следователя, который ведет дело о смерти моего мужа Убистаева, Алана, про свое заявление и про те 2 заявления, которые я еще писала. Генпрокурор отдал их следователю, он написал какие-то резолюции. Сейчас по этим резолюциям Убистаев должен дать мне ответы на мои заявления.
А что это были за заявления?
Я написала заявление на Бибилова Джемала. Это начальник, по-моему, розыска или криминальной милиции. По-моему, розыска. Розыска. Ну, уже сейчас бывший, его же тоже отстранили. Мне передали, что подозреваемые сами говорят про Бибилова Джемала. Джемал, говорит, почему не сидит с нами? Когда, говорит, мы отбежали к крикам, мы, говорит, увидели, что Джемал лежал на инале и делал ему искусственное дыхание и массаж сердца. Я вот написала на него заявление. Я говорю, почему он до сих пор на свободе и его не привлекли к уголовной ответственности. А другой я написала на Маркиева, начальнику ФТ города Схинвал. На него я написала, потому что инала содержали там 5 дней незаконно, без каких-либо документов, без меры пресечения. И уже на 6-й день ему выписали задержание. То есть они предъявили ему обвинение и выписали задержание.
Алла Габатова, мать второго задержанного по делу о покушении на министра внутренних дел Николая Цхвребова, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что теперь на ее сына пытаются навешать всех собак.
Дело в том, что я сама действительно особо не понимаю, что здесь происходит. Он также лежит. Приходила участковая с какой-то медсестрой, скорее всего. Но мой сын им сказал, а чего приходите, все равно будете писать только то, что вам говорят. На самом деле, что происходит с моим организмом, вы это писать не будете. На что они просто молчали. Я их тоже наверняка где-то понимаю, потому что все боятся не знаю чего и кого. Если лечения нет у вашей Налгин Димитрозы, зачем, говорит, мне это надо? Можете сказать, чтобы они не приходили, ну, чтобы вас не присылали. Он им сказал прямо так.
Пару дней назад в социальных сетях была обнародована телеграмма на имя Николая Цхвребова, где следователь генпрокуратуры предъявил ему официальное обвинение в незаконном хранении оружия. Алла Габатова выразила несогласие с решением ведомства.
Телеграмма была 18-го, на самом деле почтальонка принесла 19-го. То, что они якобы там из-за оружия, на самом деле у нас оружия не было. Дома при обыске не нашли оружие. Оружие это уже потом, Котик был уверен, во-первых, это не его оружие, а оружие той друг, который умер. Котик в начале месяца, он отдал его, сами тоже работал, да, его отдал ему. До 5-го числа этот пистолет отдали. А про исчезли с Наневым было где-то 17-го. Во-первых, Котик отдал пистолет, это добровольное, как называется же, да? Когда, откуда бы они узнали, где он находится? Да. У нас же дома ничего не нашли. Он зашел, что написал добровольно, потому что он был уверен, что с этим пистолетом все чисто и хорошо.
И потом повесили вот эту статью, да, 222-ю на него.
Да, я, говорит, подписал, я, говорит, почитал, что там было добровольно написано. Сейчас эта бумажка куда-то исчезла.
По словам Габатовой, родственники задержанных сотрудников силовых структур пытались выйти с ней на связь.
Нет, вы что, все звонят и говорят, это не я, это не мой муж, это не мой муж. Господи, говорю, кто-нибудь мне может объяснить, а кто это был? Они сами себя вот били.
Вдова Инала Джабива Оксана говорит, что никто из родственников задержанных силовиков с ней на связь не выходил.
Нет, если они даже постараются мне позвонить или встретиться, я вообще не захочу с ними разговаривать, это раз. Один из этих подозреваемых мой сосед Кузонов, который мы с ним вместе выросли, вместе играли в детстве. Тот день, который вот 28 августа, он первый раз за 10 лет со мной поздоровался. В тот день, когда они убили Инала.
Вчера исполнился ровно месяц от дня смерти Инала Джабиева. На похороны Джабиева пришло несколько тысяч человек. Похороны переросли в мирные митинги протеста против произвола сотрудников силовых структур. Главные требования – отставка генпрокурора Джагаева и уголовное преследование всех виновных в гибели молодого человека. 31 августа генпрокуратура назвала и опубликовала имена семерых подозреваемых в совершении преступления сотрудников криминальной милиции. Министр МВД Игорь Нанев был временно отстранен от занимаемой должности. С 1 сентября конституционное большинство депутатского корпуса продолжает временную приостановку своей деятельности до принятия решения президентом Анатолием Бибиловым об увольнении Уразмага Джагаева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
В Брюсселе прошли переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Столтенберг подчеркнул, что Грузия и НАТО намерены усилить сотрудничество в Черноморском регионе. Генсек НАТО назвал Грузию важным партнером альянса и вновь призвал Россию вывести войска с территории страны. Цитата: «НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Мы призываем Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска», — отметил он. Столтенберг заявил, что проведение парламентских выборов в соответствии с международными стандартами важно как для Грузии, так и для альянса. Георгий Гахария отметил, что правительство сделает все возможное для того, чтобы выборы прошли в мирной и справедливой обстановке. Комитет государственных доходов Армении, исходя из соображений безопасности, призывает водителей использовать на границе с Грузией контрольно-пропускной пункт «Бавра» с грузинской стороны Ниноцминда, вместо Садахлу. Дорога через Баграташен пролегает вблизи армяно-азербайджанской границы. Комитет сообщает, что с правительством Грузии достигнута договоренность о том, чтобы прибывающие из этой страны в Армению грузовые автомобили с армянскими номерами направлялись на таможенный пункт Ниноцминда. Напомним, сухопутная граница между двумя странами, Армении и Грузии, в условиях пандемии COVID-19 открыта лишь для грузовых перевозок, а также для граждан, возвращающихся на родину. Президент Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили по видеосвязи в передаче «60 секунд» на государственном российском телеканале «Россия-24». В двух отдельных интервью ведущим программы они обвинили противника в развязывании войны и представили противоречащие друг другу версии события. Они также по-разному представили участие Турции в конфликте. Цитата: «Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе», — заявил Алиев. Он назвал фейк-ньюсом сообщение о военном участии Турции в конфликте, опроверг заявление Армении об атаке турецкого истребителя F-16 на армянский штурмовик. Пашинян, наоборот, сказал, что Турция вовлечена в конфликт через участие высокопоставленных военных и инструкторов, которые якобы местами даже руководят военными действиями. Цитата: «Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции», — заявил армянский премьер. Между тем, бои продолжаются сразу на нескольких участках линии соприкосновения, в первую очередь на севере и юге Нагорного Карабаха. Обе стороны сегодня заявили о новых жертвах. В городе Марнеуле произошло сразу два инцидента между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. Сначала группа активистов оппозиции предъявила претензии к окружной комиссии в Марнеуле, после чего выяснение отношений продолжилось уже на улице. Как сообщает общественный вещатель, все началось с попытки ворваться в здание окружной избирательной комиссии представители партии «Единое нацдвижение». Они выразили возмущение тем, что комиссия тайно назначила председателя участковых комиссий. В итоге представители ЕНД подрались с представителями комиссии. При этом в ЦИК заявляют, что поставили оппозицию в известность по поводу назначения в комиссию. Спустя некоторое время на улице возле здания окружной комиссии вновь разгорелся спор, на этот раз между депутатом парламента от ЕНД Азером Сулеймановым и главой штаба «Грузинская мечта» Амираном Гургадзе. Драки удалось избежать только благодаря полицейским, которые разняли споривших. Лица, причастные к инциденту, допрашиваются сейчас полиции. Здание окружной избирательной комиссии взято под охрану. В Грузии за последние сутки зафиксировано 314 новых случаев инфицирования коронавируса. коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. В стране скончался еще один пациент с коронавирусом. Число жертв от COVID-19 выросло до 34. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 92 жителя самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них. В самопровозглашенной Республике Южной Осетии за последние сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусом.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к главной теме. В Тбилиси четко дали понять, Баку и Ереван не могут рассчитывать на использование территории Грузии в целях военного транзита. Уточнения понадобились после того, как накануне в Нинацминде местные армяне решили отправить в Армению груз, предположительно предназначенный для Нагорного Карабаха. Обострение конфликта не оставило равнодушными и азербайджанцев, проживающих в Грузии. Поддержку Баку выразили несколько азербайджанских депутатов грузинского парламента. Параллельно армянские власти призвали водителей не использовать КПП Баграташен-Садахло на границе с Грузией вблизи границы Азербайджана. С подробностями Мзия Парисишвили.
Тема закрыта. Инцидент исчерпан, сказал Александр Микеладзе, первый заместитель главы Нинацминского муниципалитета Эхо Кавказа. Накануне там у таможни и пропускного пункта с границей Армении собрались местные армяне, желая направить несколько грузовиков с продуктами и покрышками. Груз, предположительно, был предназначен для Нагорного Карабаха. Грузинские таможенники пропустили только грузовики с продуктами. Армяно-грузиноязычная медиаплатформа Аликмедиа сообщала, что там даже была попытка составить список добровольцев. Об этих подробностях не говорят местные чиновники. Александр Микеладзе лишь ограничился общими фразами, что все обошлось. На данный момент полное спокойствие. По этим вопросам никаких собраний нет. Что будет в будущем, никто не может сказать. Дай Бог, чтобы поскорее эта война закончилась мирно, сказал Александр Микеладзе. Если бы местные власти более тесно общались с населением, такого бы не произошло, говорит журналист Алик Медиа Анна Тандарян, указывая на тот, после разъяснения люди успокоились, а им есть за что волноваться. Многие проживающие в Джавахетии армяне – граждане Армении. Там сегодня даже пришла новость, что местный парень, как гражданин Армении, уехавший на службу, погиб на Горном Карабахе. Хотя Анна Тандарян возлагает ответственность и на организаторов акции, не называя их именам. Тот, кто организовал, это частично и его ответственность в этом инциденте. Вот так прямо взять, собрать людей, заводить грузовиков и приходить к таможенной – недопустимо. Есть закон, нужно обратиться к соответствующим ведомствам, дождаться ответа и потом действовать. А так, конечно, последовало бы реагирование правоохранителей. Сама Анна дистанционно освещает события. Из-за пандемии и закрытия границ она осталась в Армении. Но это не мешает ей быть в гуще событий. Она жалуется, что грузинский МИД, другие ведомства оперативно не реагируют на фейк-новости. Вот, к примеру, в армянских СМИ активно муссирует информация, что якобы Израиль через Грузию доставляет Азербайджану оружие. Анна надеется, что эскалация в Нагорном Карабахе не отразится на отношении армян и азербайджанцев, проживающих в Грузии, как это было и прежде. Анна Тандарян сама родилась в армянском селе Ахкерпи, и расположено это село в густонаселенном этническими азербайджанцами в Марнеульском районе. Это не наша война. Мы армяне и азербайджанцы, граждане Грузии. И это не наша война. У нас между собой очень хорошие отношения. Я не знаю, что может произойти, чтобы между нами в Грузии произошло противостояние. В июле, когда был инцидент, закидали в Марнеуле камнями машины с армянскими госномерами. Я не знаю, как это случилось. Но даже в этом случае это не было внутреннее противостояние между армянским и азербайджанским населением. Понимаете? говорит Анна Тандарян. Инцидент, о котором вспоминает Анна, имело место в июле, когда на другой части армяно-азербайджанской границы вспыхнул вооруженный конфликт. Видимо, с учетом тех инцидентов, армянские власти сегодня предупредили своих граждан пользоваться только таможенно-пропускным пунктом Бавра с грузинской стороны Ниноцминда, где большинство населения – этнические армяне, и временно не пользоваться пропускным пунктом Садахла, что вблизи азербайджанской границы. Страсти бушуют по поводу Нагорного Карабаха и среди азербайджанцев, проживающих в Грузии. Это печальная традиция, отмечает директор общинного радио Марнеули ФМ Камила Мамедова. Ведь армянские, как и азербайджанское население Грузии, с точки зрения информационного поля, больше привязаны к армянским и азербайджанским СМИ.
И потому, то есть, например, вчера у посольства Азербайджана, организации, которая финансируется Азербайджаном, была акция в поддержку Азербайджана и с лозунгами возвращения азербайджанских земель. Таких каких-то порывов, типа запись добровольцев и так далее, ну, здесь не было еще, но вот такие порывы, что это земля азербайджанская, и азербайджанцы, проживающие в Грузии, проявляют свою позицию, это естественно, то есть, в принципе, естественно, потому что так было всегда.
На этом фоне Камила Мамедова отмечает, что трудно выступать в качестве позиции грузинского СМИ. Именно ее радио обратило внимание, что мажоритарные депутаты грузинского парламента, азербайджанцы и армяне, написали на своих страницах в соцсетях поддерживающие заявления, соответственно, Баку и Ереван. Их заявления отличаются от официальной позиции Тбилиси. Недопустимым считает такую позицию бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, конфликтолог Паада Закарейшвили.
Абсолютно неприемлемо. То, что депутаты делают, ну, никакой рамки не делают. Они депутаты Грузии, и то они поддерживают политику Грузии, а не политику соседних стран. Поэтому я абсолютно неприемлемо, чем они занимаются, и те партии, кого они представляют, должны делать какие-то заключения и делать публичные заявления, и публично они должны, скажем так, и пресекать, и осуждать такие заявления.
Паада Закарейшвили считает, что со стороны властей нужна более интенсивная работа.
Грузия никак не получится, условно, маленький Карабах, они наши граждане, просто они, Грузия должна с пониманием четко относиться как бы отчаянием населения, объяснять, что да, не в интересах Грузии переносить конфликт с соседями на нашей территории, они наши граждане, они в первую очередь должны учитывать интересы Грузии. То есть Грузия их страна, их родина.
По мнению Паады Закарейшвили, Грузия должна придерживаться сбалансированной позиции, как сейчас, подчеркивая необходимость мирных переговоров и дружественно-стратегические отношения с обеими сторонами. К концу дня депутат правящей силы Иракли Сесиашвили заявил, что у Грузии нейтральная позиция по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе. По словам депутата, Грузия сказала четкое «нет» всем сторонам для использования грузинской территории в целях военного транзита. Это знают наши соседи и с уважением и бережно относятся к нашей позиции, цитирует Иракли Сесиашвили, Интерпресс Ньюс. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
53-летняя жительница Ахалгорского района Нелли Кисиева нуждается в срочной госпитализации и лечении, которое ей могут оказать в Тбилиси. Впрочем, для получения разрешения на выезд из самопровозглашенной республики от нее требуют пройти длительные бюрократические согласования. Родные Кисиева опасаются, что она может не дожить до этого момента. Мурат Гукимухов продолжит тему.
53-летняя Нелли Кисиева живет с супругом неподалеку от Ленингора, в селении Джвари-Субани. Ее дети, сестры, которые могли бы оказать ей должный уход, находятся на территории Грузии. Болезнь Паркинсона ей диагностировали года 4 назад в Тбилиси. Там же назначили пожизненное лечение. Препараты, которые могут обеспечить ей более-менее сносное качество жизни. До недавнего времени она могла ходить, прибираться в доме и тому подобное. Лекарства ей покупали в грузинских аптеках. В Южной Осетии их не достать. Когда Раздахан закрылись за снылийских событий, то лекарства стали передавать с нарочными через Верхний Ларс. Но вот когда закрылись на карантин и Верхний Ларс, и Нижний Зарамак, присылать лекарства уже не получилось. Женщина стала угасать на глазах. Через 3 месяца без лекарств она уже не способна даже принимать пищу, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
У нее тяжелая форма Паркинсона. Самостоятельно долго дышит. не говорит, реакции у нее нет, давно уже не ходит. Вот уже несколько дней семья пытается, не только семья, районное начальство, ее лечащий врач пытается отправить в Тбилиси. Но Минздрав пока не разрешает. Говорят, что какие-то документы надо приготовить, больного надо в Хинвал привезти, там посмотреть. Насколько я знаю, она дорогу не перенесет. Эти сырпанки, вот эту высоту в горах, дорогу не перенесет. Это оценка врачей, а не мое предположение.
Тамара упрекает семью больной в беспечности. Она считает, что человека, настолько зависящего от грузинской аптеки, нужно было вывозить еще год назад, а не питать напрасных надежд, что граница скоро откроется и жизнь снова наладится. Теперь женщину нужно спасать. Ей необходимо лечение, длительная реабилитация, надлежащий уход. Нужны психологически комфортные условия, и тогда, возможно, она выкарабкается. Спасение в 20 минутах езды от дома, на границе. Местный консилиум врачей признал, что ей необходимо высокотехнологичное лечение, которого в республике ей предоставить не могут. Но и этого недостаточно. По правилам, установленным президентом Бибиловым, любой умирающий должен получить высочайшее разрешение на лечение в Грузии. Для этого надо приехать в Цхинвал, лечь на обследование. Тамошние врачи должны прийти к выводу, что вылечить его они в Цхинвале не смогут. Их заключение поднимается наверх, и там, на самом верху политического руководства, принимается решение – жить или умереть несчастному. Пока действует это правило, два десятка стариков и старух уже умерли в муках, так и не дождавшись разрешения на выезд в больницу, где им смогли бы облегчить страдания и продлить жизнь. Нелли Кисеева не может даже принять участие в этом унизительном конкурсе на вымаливание жизни у президента, потому что она просто не сможет выдержать дорогу до Цхинвала. Тамара Мергашвили пыталась обойти эту процедуру, выпросить разрешение на выезд у исполняющего обязанности Минздрава Аллы Чочевой, но та ответила, что Тамара слишком просто на все смотрит, говорит Тамара Мергашвили.
Как врач сказал, для нее каждая минута имеет значение. Минздрав эти минуты не в пользу больного используют, да, для того, чтобы человек умерла. И вот это не первый случай, когда я слышу, какие хлопоты создает Минздрав. Зачем все это, если нас закрыли? Все равно у нас же есть право на жизнь, право на качественную медицину, да? Дайте нам это право. И не надо вот эти бюрократические препятствия, что надо полумертвого привезти в Цхинвал, увидеть, что она мертва. В чем мы провинились, что в таком ситуации оказались?
По словам югостинской журналистки Анны Чочевой, у нее складывается впечатление, что действующие власти совсем не заботят о репутации республики, потому что нет и не может быть никаких объяснений, чтобы оправдать эту бесчеловечную историю ни перед собственными гражданами, ни перед мировым сообществом. Увы, в последнее время таких жестоких и одновременно бессмысленных историй становится все больше. Они просто формируют внутреннюю повестку дня, говорит Анна Чочеева.
Многие историков указывали на то, что перед какими-то революциями и так далее власть начинала делать какие-то совершенно абсурдные вещи, которые вообще никакой логике не поддаются. И, возможно, это уже вот этот период, когда все принимаемые меры уже прямо как по накатанной, как по инерции уже выглядят абсурдными, алогичными, непродуманными и так далее. Это и есть системный кризис, когда просто по всем направлениям мы видим серьезные проблемы. Там и определенные, конечно, управленческие коллапсы и все такое. Мы можем быть недовольны там нашим руководством, но в принципе мы ожидаем от них, что они имеют представление о том, как выглядит цивилизованное государство, как оно должно себя вести, где начинается грань недопустимого. Мы рассчитываем на то, что они имеют представление, как это выглядит в глазах всего мира. Но то, что происходит сейчас, ни в какие ожидания это не укладывается, наши представления.
Сегодня появилась надежда. В Ленингорский район наведались представители Красного Креста. Они хотят включить Нелю Кисееву в программу воссоединения семей. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Фильм «Начало» грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили был признан лучшим на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Наряду с главным призом фестиваля «Золотой раковиной» фильм собрал еще три – приз за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Сии Сухиташвили, актрисой, получившей награду за лучшую женскую роль, беседовал наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Ия, насколько я понимаю, в Сан-Себастьяне вас не было. Где вас застала новость о вашей победе? И насколько ожидаемым это было для вас?
Из-за пандемии на фестиваль в Сан-Себастьян я не смогла поехать. Если бы это была обычная жизнь, я бы точно была там. До этого были очень хорошие отзывы о моей героине, о фильме, о Дее. Но ввиду того, что в фестивалях высокого класса обычно принимают участие режиссеры «Титаны», обычно там стараются одному конкретному фильму не давать много номинаций, даже если это фильм-фаворит. То, что фильм должен был взять какой-то приз, я предчувствовала, но то, что награду могла получить я, мне как-то не верилось, я как-то не допускала эту мысль. И когда я узнала о победе, у меня были такие даже немного детские эмоции. Это было очень эмоционально. Только на второй день я осознала, насколько масштабное событие произошло со мной. Без ложной скромности могу сказать, что я сейчас очень горда. Я думаю, что это для страны большая победа – привести с фестиваля высокого класса сразу 4 приза. Одним словом, «Начало» очень хорошо начал свою фестивальную жизнь, и я надеюсь, что он также гордо продолжит идти по этому пути.
Непосредственно про сюжет картины информации в интернете очень мало. Это намеренно? Вы можете хотя бы в нескольких словах рассказать о нем?
Мне запрещено говорить о сценарии, но могу сказать одно. Это картина о женщине, жизнь которой, ее путь очень странно развивается по ходу фильма.
А у вас есть что-то общее с вашей героиней? Насколько она вам близка?
Нет, и это совершенно не обязательно. Меня недавно в ходе программы спросили, считала ли я, сколько ролей сыграла. Так вот, если бы в каждой из своих героинь я могла бы видеть себя, это бы означало, что я прожила жизнь длиною в 400 лет. Я одна актриса, Ия Сухиташвили, у которой своя жизнь, за которую что-то я переживала, а с чем-то никогда не сталкивалась. Так что это совершенно не обязательно для актера, как не обязательно искать вдохновение в ком-то. Это моя героиня рождалась постепенно во время репетиции, потом на съемочной площадке и в конечном счете обросла мясом. И это был очень интересный процесс.
Когда вы только начинали работу над фильмом, это фильм ведь молодого режиссера, фактически дебютанта, вы ожидали, что он может стать таким успешным? Почему вы в итоге согласились на эту роль? Чем она вас привлекла?
Наша первая встреча состоялась через 2 дня после того, как мне прислали сценарий. Мы сидели с Деей вдвоем, начали говорить, и я поняла, что, даже не знаю, как сказать, она была такой убедительной. Во-первых, она очень талантливая, это сразу видно. Ты сразу понимаешь, что хочет сделать человек, как он это видит. Я очень люблю людей бескомпромиссных в деле, потому что я сама такая. Мне это ее отношение понравилось больше всего.
Работа над фильмом шла достаточно долго. 5 лет, если я ничего не путаю.
Нет, 5 лет шла работа над сценарием, где-то 2,5 месяца потом шли репетиции, еще столько же съемки. Это была ежедневная, очень скрупулезная работа. На каждую деталь обращалось внимание. Когда мы выбрали дом, в котором должна была жить моя героиня с семьей, предстояло покрасить фасад этого дома. Дея позвала меня, хотела понять, какие цвета мои, чтобы даже между героиней и цветом стены была какая-то связь. Она очень многое обдумывала, очень разные детали. Ничего не выбиралось просто так, чтобы просто, скажем, зайти в дом и начать снимать. И костюмы, такая детальная работа, такой труд всегда потом выглядит достойно.
Съемки проходили в Лагодехе?
Да, я очень люблю командировочные съемки, потому что ты отстраняешься от всего, от всех своих проблем и прочего, и полностью концентрируешься на работе. Да, я очень аккуратно выбирала локации, осторожно. Подготовительный период был довольно долгим и плодотворным, что позволило нам начать съемки уже очень готовыми. В самом Лагодехе очень интересные места. Я впервые оказалась там, была очень впечатлена всем, от природы до людей.
И что по поводу премьеры фильма в Грузии? Когда его можно будет здесь увидеть?
Если пандемия не помешает проведению Тбилисского международного кинофестиваля, тогда фильм будет показан там. Если же нет, фильму еще нужно пройти свой фестивальный путь.
А какие фестивали ждут картину?
Фильм представлен на Нью-Йоркском кинофестивале, опять же, в конкурсном отборе. Почему я отмечаю, что это конкурсный отбор? Потому что в фестивалях принимают участие очень много фильмов. Нужно зайти, посмотреть их и выйти. Но когда тебя выбирают в конкурсную программу, здесь уже другие ожидания. Фестиваль в Нью-Йорке очень серьезный кинофестиваль. Попасть в его конкурсную селекцию очень сложно. Насколько мне известно, фильмы там называют одним из фаворитов, прогнозируют ему большое будущее. Одним словом, еще много фестивалей впереди. Главное, чтобы пандемия не внесла каких-то изменений в их проведение. Сегодня это самое опасное.
Рассказывала актриса Ия Сухиташвили. С ней беседовала Анастасия Славинская.
Картинки с выставки.
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Возобновление конфликтов на Южном Кавказе зависит от больших политических игроков, и сейчас они начали реализовывать свои планы, считает политолог Мамука Арышидзе. Не исключено, что за процессами, развивающимися в Нагорном Карабахе, стоит Россия, заявил эксперт в интервью газете «Квирис Палитра».
Россия хочет раз и навсегда укрепить свое влияние на Южном Кавказе. Не стоит забывать о желании Турции вернуть влияние в регионе. На первый взгляд, явно не видно в этом интересов США, однако, с другой стороны, НАТО не скрывает своего растущего желания контролировать Черное море. На это указывают и военные учения. Поэтому я не исключаю, что в случае, если карабахский конфликт перерастет в более масштабный, все игроки попытаются получить больше дивидендов. Худший вариант развития событий – широкомасштабная война на Кавказе. Например, Россия может попытаться усилить свое влияние, ввести своих так называемых миротворцев на территорию Карабаха, расставить их по всему периметру Азербайджана-армянского конфликта, в том числе в Тавузском районе. А это значит, что они будут иметь определенный контроль над энергетическими коридорами на Южном Кавказе.
Респондент издания также предполагает, что во время возобновления боевых действий выбрано неспроста. Сейчас, как и в 2008 году, когда в августе назревали военные действия, в США полным ходом шел предвыборный процесс. Поэтому, как сказал изданию Мамука Арышидзе, Америке не до Южного Кавказа, и это прекрасно понимают в Кремле. Ряд ведущих грузинских НПО осудили главу предвыборного штаба грузинской мечты, депутата Ираклия Кубахидзе, за то, что он назвал народного защитника Нино Ломджария безответственным и омбудсменом оппозиции, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Это заявление Кубахидзе сделал 5 сентября в эфире телекомпании «Рустави-2». Так он отреагировал на обеспокоенность Ломджария сообщениями оппозиционных активистов о том, что их шантажируют записями кадров личной жизни. Депутат подверг критике омбудсмена за то, что она не называла имен предполагаемых жертв. Подобные необоснованные и оскорбительные фразы в адрес омбудсмена для членов правящей партии стали привычкой, сказано в общем заявлении грузинских НПО.
Единственная цель этих заявлений – дискредитировать важнейший конституционный институт, отвлечь внимание от реальных проблем и вызовов в области прав человека. Мониторинг предвыборной среды, так же, как и информирование общественности или международного сообщества о выявленных нарушениях – это прямая и самая важная на сегодняшний день обязанность народного защитника.
Представители неправительственного сектора также отмечают, что запугивание, угрозы опубликовать материалы из личной жизни и насильственные расправы с политическими оппонентами – это тяжелые нарушения, на которые государство никогда не реагировало должным образом, пишет civil.ge. Руководство футбольного клуба тбилисского «Динамо» приносит болельщикам извинения за поражение в матче с фарерским «Клаксвиком» в рамках квалификационного этапа Лиги Европы, пишет информационное интернет-агентство «Спорт.Ол». Матч состоялся 24 сентября, однако футбольные фанаты и представители спортивной общественности до сих пор критикуют «Динамовцев» за поражение с разгромным счетом 6-1. В заявлении, опубликованном на официальной странице клуба в соцсети Facebook, сказано:
«Проигрыш в матче с таким большим счетом был очень болезненным для «Динамо» и болельщиков, за что мы приносим свои извинения. Мы осознаем и принимаем любую объективную критику».
Среди тех, кто подверг «Динамовцев» критике, мэр Тбилиси Каха Каладзе. В интервью агентству «Палитра Ньюс» он заявил:
«Это позор, когда команда с большой историей проигрывает с таким счетом. Я не знаю, как к этому относятся футболисты, которые сейчас играют в этом клубе. Пусть перечитают историю, узнают, какие люди играли в этом клубе. Да и вообще, это ведь не просто тбилисский «Динамо». Это первая команда в стране, которая представляет Грузию».
В поражении тбилисского «Динамо» Каладзе обвинил президента и владельца клуба Романа Пипия. «Он очень слабый менеджер», — заявил мэр Тбилиси. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.